Анна Адари. Поцелуй в час дракона. Не обещай деве юной. У вас только одна дочь, генерал?
Законная, да, та, что интересует ваше высочество. А так-то есть еще три от наложниц. Девицы не просватаны, поскольку старшая не замужем. Но с таким зятем я теперь легко пристрою каждую.
Вчерашний враг сиял подобно пластинам на его генеральских доспехах перед началом решающего сражения, до того, как они будут залиты кровью. Еще не знает о сюрпризе.
«Покажите мне всех».
«Но...»
«Мы заключаем взаимовыгодный союз, который скрепит мой брак с вашей дочерью. Так какая разница, которая из четырех девиц сядет в свадебный паланкин?» Раз я продаю свою свободу, то имею право выбора.
И генерал Гао признал, что его высочество прав. Политический кризис в стране разрешился нынче в полдень, когда племянник императора явился с брачным предложением. Теперь его высочество станет зятем генерала, а вскоре уже без всяких проблем и регентом. Еще вчера империи грозила гражданская война, но теперь по улицам Пекина торжественно пронесут красный паланкин с невестой, и вместо рек крови прольются реки вина. Имя девушки значения не имеет. Главное, что паланкин пронесут из поместья генерала Гао во дворец принца Ранмина. Самый красивый принц правящей династии, мастер боевых искусств, блестящий полководец. 3 года назад он пропал, и все считали принца мертвым. Но недавно он пришел как к себе домой в тронный зал и заявил права на регентство. Сказав, что 3 года изучал труды великих мудрецов в старейшем буддийском храме и теперь готов принять нелегкое бремя власти. Но, похоже, все дело в женщине. Принц прервал свое затворничество из-за нее, а вовсе не из-за нестерпимого желания стать регентом. И генерал невольно пожалел ту из дочерей, на которую падет сегодня выбор принца. Несчастная совсем не будет видеть мужа. Да, пусть забирает любую. Та, что мечтала о нем и уже видит себя принцессой, законно рожденная, поплачет, конечно, но будет лучше для нее же, если Ранмину приглянется ее сестра. «Мои дочери сейчас в саду». Генерал повернулся к одной из тетушек, опекающих юных дев. «Предупреди их». «Не надо», — оборвал его принц. «Мне не нужен товар лицом. Я не для этого женюсь. Внешность невесты и ее таланты меня не интересуют». «А чего ж тебе надо?» — прикрикнул генерал. Его прекрасное коварство явно что-то задумал. Но пытаться разгадать мысли принца — занятие бесполезное. Да спаси Конфуций прочитать их мысли эти. Ранмин объединяет 2 могущественных клана, соглашаясь на этот брак. И фактически становится хозяином огромного государства. Скоро слушать принца можно будет только стоя на коленях. Девы Гао шлифовали свои таланты в саду. Старшая оттачивала каллиграфию, а 3 ее сестры усердно осваивали живопись, поэзию и вышивку. Для танцев еще было рановато. Принц скользнул взглядом по 3 склоненным головам тех, чьими матерями были наложницы. Законная дочь генерала осмелилась посмотреть жениху в глаза. Его высочество заметил, как дева вспыхнула от стыда под его собственным циничным взглядом, усмехнулся и наклонился над младшей из сестер. «Ваша вышивка изумительна, леди!» Сказать по правде, нелепый феникс малышки Юа сильно смахивал на курицу, и генерал внезапно похолодел. «Да младшей всего 14, Юа совсем еще ребенок, она и выглядит как ребенок. Неужто слухи о его высочестве правдивы? Что он сластолюбец и искуситель, все ищет чего-то особенное. Несчастная Юэ, по законам Великой Мин, она уже вступила в брачный возраст, но генерал никогда не рассматривал ее замужество всерьез.
«Сегодня прекрасная погода, леди», — сказал принц Ранмин, взглядом обласкав всех четырех. По всему было видно, что его высочество доволен. Его прекрасное лицо непроницаемо, но глаза необычные. Они легко меняют цвет и выдают эмоции принца. Как вода в желтом море, золотая днем в ясную безветренную погоду, бронзовая на закате, а во время шторма и вовсе может почернеть. Принц прибыл в столицу с юга, с морского побережья, и словно пропитан от макушки до пяток ароматами райских островов, сладкими, пряными, полными неги и соблазна. Сестры повелись на ласковый голос и дружно подняли головы и замерли, как зачарованные. Генерал с досадой подумал, что его высочество слишком уж. «Продолжайте наслаждаться прогулкой», — невозмутимо сказал злодей. «А у меня неотложные дела. Но одной из вас я в самом ближайшем будущем уделю достаточно времени». Средняя сестра, та, что художница, упала в обморок от избытка чувств. Вообразила, что у нее есть шанс, глупышка, похвалили-то вышивку. «Со свадьбой тянуть не будем», — сказал его высочество, поглаживая морду своего породистого коня, которого он выбирал гораздо тщательнее, чем жену, по всему видать. «Полагаю, что 100-тысячная армия из Нанкина уже на марше. Вдовствующая императрица будет тянуть время, но мы ей этого не позволим, как и играть моими чувствами», — зло сказал Ранмин. И его глаза почернели. Императрица и есть та самая женщина, с которой принц хлестнулся. И теперь его мотает от ненависти к любви, словно парусник во время лютого шторма. Сначала его высочество упрятал императрицу в гробницу ее мужа и чуть не похоронил там заживо. Потом перерезал наемных убийц, которых подослала сестра генерала Гао. 8 трупов осталось на пути из тронного зала к воротам Куннингуна. За этот подвиг коварная женщина вынудила принца жениться, хотя он явно ожидал другой награды. Но императрица никогда не откроет перед ним дверь в восточное крыло своего дворца, где, по слухам, находится знаменитая красная комната, любовное гнездышко. Это место занято. Понятно, что принц в бешенстве. Небось, пожалел, что не дал убить свою мучительницу. Мужская гордость в клочья. В гареме поговаривают, Ранмин какое-то время стоял под дверью, прислушиваясь к стонам, доносящимся из красных покоев. У принца грозный соперник. Недаром огромная армия выдвинулась на днях из Нанкина. Тот, для кого расцветают сердечки на красных ширмах, и кто без стука входит в заветную дверь, князь Лин Ван, военный министр, главнокомандующий, а по сути военный диктатор. «Бедняжка Юэ, не о тебе все мысли его высочества. Он мечтает отомстить. Не просто быть отвергнутым, когда ты принц великой династии и прекрасен, как небожитель из древних легенд». «Ваше высочество!» Генерал Гао вцепился в повод и умоляюще посмотрел на будущего зятя. «Вы не назвали имя невесты?» «Ах да, забыл. Самая младшая, та, что вышивает куриц, выдавая их за фениксом. Как там ее?» «Юэ, ваше высочество. Постараюсь запомнить. Велите ей готовиться. Я на днях пришлю богатые дары и сваху. Я сделал свой выбор».
«Ты собираешься консумировать этот брак сегодня же, чудовище?»
Ранмин с удовольствием отметил, что вдовствующая императрица в бешенстве. Будь у нее под рукой подходящий предмет, он уже летел бы в голову принца. У Мэйли сумасшедший темперамент, а как целуется стерва. «Не ты ли так на нем настаивала? Урок тебе на будущее. Сначала надо на невесту глянуть, а потом уже строить планы по захвату власти».
Ты не посмеешь.
Я сегодня в ударе. Женюсь. Будьте моей наставницей, ваше императорское высочество, и поведайте, откуда берутся дети.
Он издевательски поклонился закипающей Мэйли.
На то и был расчет, что мать двоих детей пожалеет несчастного ребенка. Мин и выбрал девчонку, потому что она маленькая и тощая, явно не созрела для супружеских отношений. Мэйли придется пойти на сделку, иначе чувство вины так и будет терзать вдовствующую императрицу, ведь этот брак — ее блестящая идея.
«Чего ты хочешь, Мин? За то, что забудешь про свою жену на 3 года? Сними с нее корону Феникса, половину тряпок, в которые ее закутали, поцелуй и оставь в покое.
Взамен ты мне тоже кое-что пообещаешь.
А именно,
твой князь не разводится, ты останешься всего лишь любовницей, милая, а ведь я предлагал тебе законный брак. Вот так. Жаль, что тебя теперь не упрячешь в гробницу, Мэйли. Твой князь оттяпал весь юг, и у него полно солдат. Но теперь он будет ревновать, его ведь станут отговаривать от развода. Да, его светлость женат. Опять-таки Мэйли на этом настояла, прикрыть свои грехи, и тут же пожалела. Ваши пылкие ночи с князем в знаменитой красной комнате будут какое-то время отравлены ревностью. Дальше Мин что-нибудь придумает. Ему так много было обещано, а в итоге отказ. Такое не прощают. А девочка Юэ ему не нужна. Скоро с юга прибудут наложницы, истосковавшиеся по своему прекрасному господину.
Договорились, Мин.
Он вошел в брачные покои, стараясь произвести как можно больше шума. Наверняка забилась в угол и дрожит. Если он подкрадется, жди слез, а то и обморока. Она должна знать, муж пришел и хочет кое-что сказать. К его большому удивлению, девчонка сидела на кровати прямо, и руки, которые виднелись из-под красного покрова, не дрожали. А брачные чаши на столе были наполнены вином. Мин-то думал, что она тут плачет, а она стол сервировала. Он подошел и рывком откинул с личика Юэ красную вуаль. На него уставились огромные глаза, похожие на переспевшие сливы. Сквозь звездообразные трещины в их кожуре вокруг зрачка сочилась янтарная мякоть. Он не увидел в этих глазах страха. Любопытство или обожание? Принц со вздохом вынул шпильку из волос непозволительно юной жены. «Это корона Феникса, такая тяжесть!» Ран Мин снял ее и небрежно бросил на стол, так что вино расплескалось. После чего поцеловал Юэ в лоб и сказал: «Ложись спать, увидимся завтра». Потом машинально выпил вино из одной брачной чаши, просто потому что в горле пересохло, и направился к выходу.
«Мой господин!» — остановила его малышка.
«Чего тебе?» — резко обернулся Ран Мин.
«Я ведь ваша жена?»
«Ты принцесса Ран Юэ. Это все, что я могу тебе дать».
«Но как же брачная ночь?»
«Брачная ночь?»
«Девчонка, это всерьез? Да что она знает об отношениях мужчины и женщины? Кто ее вообще надоумил?»
«Ты хочешь брачные ночи?» — уточнил Ран Мин.
Девчонка кивнула.
«Сначала подрасти. И если за 3 года ты сможешь стать женщиной, которая мне понравится, я так и быть не заговорю о разводе. До этого не жди меня в своей спальне».
И он направился к двери, чтобы поскорее ее закрыть и не слышать детский плач. Но из-за двери не доносилось ни звука. Ран Мин подумал, что девчонка рыдает в подушку. Юэ же выпила все до капельки вино из своей брачной чаши и острым ножом сделала на столе зарубку. Точнее, расцарапала его, высунув от усердия язык. Когда Ран Мин увидел этот стол в следующий раз, он был весь изрезан. Зарубки принц считать не стал, нет нужды. Он и так уже знал. Их больше тысячи.
Глава первая. Дела шли неплохо, Великая Мин процветала, и регент решил устроить себе выходной. Заодно порадовать живущих в поместье женщин. Свой первый гарем принц Ран Мин заполучил, когда вернулся с победой из многолетнего похода. Каждый, в ком течет императорская кровь, имеет право единожды обратиться к сыну неба с докладом. Чтобы правитель одобрил желание принца или князя взять к себе в усадьбу 10 наложниц. Законы Великой Мин строги, и все отношения между аристократами в том числе строго регламентированы. Ран Мин получил, что хотел, но с тех пор прошло больше 10 лет. Его статус и возраст теперь позволили принцу уже без всякого дозволения по закону империи Мин выписать в столицу 3 прекраснейших женщин, каждая подобна произведению искусства. Их тщательно отбирали, потом принц старательно обольщал каждую. Он хотел искренней привязанности, чтобы не получить удара в спину. Высокий статус мужчины подтверждается красотой его женщин. Но вот Мэй Ли, она ведь не красавица, а Мин по-прежнему по ней тоскует, хотя жажду господина пытаются утолить 10 женщин. Кроме наложниц, в поместье полно служанок, и все они — собственность принца Ран Мина. Рада ему угодить. Он щедро одаривает каждую, кто привлек внимание. Даже служанки здесь, и те все как одна хорошенькие. И все стараются себя приукрасить, чтобы задержаться в спальне господина после того, как смахнут пыль со всех поверхностей и аккуратно разложат на кровати подушки. Помимо женской прислуги, каждый уважающий себя аристократ содержит труппу. Музыканши и танцовщицы свободного поведения их зовут нюй. Эти нюй, считай, разменная монета, которой можно и взятку дать, и купить на нее компромат на несговорчивого чиновника. Нюй подкладывают под влиятельных гостей. Сам Ран Мин брезгует ими пользоваться. Но всякое бывает. Неизвестно, в какой клоаке кроется истинное сокровище. Редкая красотка с богатой фантазией и пламенным сердцем, поэтому труппа регулярно пополняется. Усадьба принца-регента — настоящие райские кущи. Куда ни глянь, глаз радуется. Даже евнухи выглядят полубогами. Эти кастраты — дорогое удовольствие, которое не всякому дозволено иметь. Лишь членам императорской фамилии. Но евнухи преданы, быстро и охотно всему учатся, и в императорском дворце давно уже заменили повсюду служанок, которые отвечают лишь за одежду. Хозяйство принца Ран Мина тоже в идеальном порядке, и у него, так же и у сына неба, управляющий евнух, а каждая наложница имеет и евнуха-слугу, и евнуха-стража. Сегодня Ран Мин отдыхал. Нюй приготовили особый чувственный танец. Наложницы приоделись, служанки прицепили к поясам ароматные саше, зная, как господин чувствителен к запахам. У любовниц свои секреты, а у прислуги свои. Погода была чудесной, безоблачное небо и легкий ветерок. Лепестки, опадающие с цветущих слив, кружили в воздухе снежинками, которые не сбивались в метель. Короче, рай на земле. И вдруг раздался гром.
«Ее высочество здесь! Приветствуйте принцессу!»
3,5 года спустя. Принц от неожиданности пролил вино. «Откуда здесь принцесса?» «Невестка далеко, на юге, а дочерям императора здесь явно делать нечего. Он даже не сразу узнал жену. Как выросла! Ба! Да у нее и грудь появилась!» Одета изысканно и к лицу. Крой платья безупречен, надо это признать. Но выражение лица... Где наивный ребенок, который смотрел на идола распахнутыми глазами? Сейчас ее высочество смерило мужа презрительным взглядом.
Могли бы и встать.
В саду ощутимо заштормило.